Здравствуйте, друзья. Среда, утро. Я еду на работу. У меня группа сегодня новая начинается. Я веду первый урок. Поэтому немножко пораньше, поэтому больше трафика на дороге. Значит, выборы. Выборы. Я вчера 3 часа с перерывом, правда. Значит, вот я 3 часа был в прямой трансляции. Ну, как бы довел наш репортаж на нашем канале о ходе выборов. И вторая часть этой трансляции, которая шла 2 часа, эта часть, там уже 11 тысяч просмотров, я думаю, нифига себе, то есть вот чтобы так вот, таких тем не припомню. Ну, не суть. Так вот, вы все уже знаете результаты выборов, я надеюсь, то есть победил Трамп неожиданно для всех практически. Некоторые там говорят, ну я же говорил, но я хочу сказать, верующие не требуют доказательств существования Бога. Понимаете, верующему не нужно доказательства. Вера, она и есть вера. Я говорю о том, что была какая-то аналитика, и вот ее много было, этой аналитики, и справа, и слева, и практически вся она сходилась примерно на одном и том же. В частности, вот за день до выборов был опрос опубликован Fox News, где Клинтон должна была на национальном уровне, с их точки зрения, там 4% лидировать, и многие сходились вот к этому, 3-4% на этом уровне. И она таки победила на общем голосовании, да, то есть если мы не выборщиков будем считать, а общие голоса, поданные за того или другого кандидата, то она не безумно много, там, чуть, ну, 1180-190 вот на этом уровне набрала больше, чем там Трамп там на 0,2%, не бог весть что. Мы говорили когда-то, что даже вот там 0,5% разницы, это уже существенная разница, а там процент разницы на выборщиках сказывается очень сильно. И вот сейчас тоже получилась очень интересная ситуация, когда победа в ключевых штатах, где она произошла, произошла просто большинством в один голос. Значит, вот сегодня уже с утра, не голос, я извиняюсь, 1% голосов. Сегодня с утра мы смотрим на статистику, более-менее уже подведенную, и мы видим во Флориде перевес в 1%, в Пенсильвании перевес в 1%, в Мишигане, там еще не досчитали, но идет, пока что идет 1%, там еще где-то. То есть есть штаты, где и по 3, и по 4, и по 5, там, и по 25 есть, но просто мы говорим ключевые. Вот там, вот эти там 3-4 штата, которые все и решили, да, вот там перевес всего 1%, поэтому сейчас очень многие задаются вопросом, как же так получается, что вот люди, которые опросы проводили, значит, как же они их так проводили? Я вот вчера буквально говорил, что миллиарды долларов тратятся на эти опросы, это отработанная система, и как же так? Вот, значит, вот сейчас пытаются объяснить, как, и я думаю, что задним числом они как-то там все это найдут и определят. Сегодня на Bloomberg интересная статья, чьими голосами там, допустим, побил Трамп Клинтон и так далее, и так далее. И возникает очень много вопросов. Я когда в трансляции там вот вчера был, половина вопросов, которые там были, половина от количества заданных вопросов, это было 3-4 вопроса. Вот как это повлияет на грин-карт лотерею, как это повлияет на рабочие визы, как это повлияет на политическое убежище, и как это повлияет на отношения там с Российской Федерацией. И вот на это вот ушли практически все вопросы, и мы не знаем. Значит, такой Brexit. У Англии, у Великобритании нет монополии на Brexit, понимаете? У нас вот свой Трампгзит, как его назвать-то, не знаю. Короче, вот такая вот интересная штука произошла. Неожиданная. Но вы видите, как вот тоненько-тоненько все это там процентик туда, процентик сюда, но существенным в данном случае является то, что Клинтон, которая еще вчера с утречка ожидалось, что она выиграет, как бы, так сказать, очень-очень с большим перевесом, по выборщикам, во всяком случае, да, вот она, оказывается, не добрала тут, не добрала там, что-то такое не получилось, и предстоит анализировать. Уже сегодня с утра там все, кому по работе положено говорить что-то, они что-то говорят. Но если так с моей колокольни посмотреть, вот есть некое шоковое состояние сейчас. Шоковое. В чем шоковость? Ну вот что-то неожиданное, встряска. Бу-бух! И люди потеряли ориентацию в пространстве, вот тут, там, здесь, они не знают. Вот, и вот они замерли, никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, например, останутся ли позади Трампа вот эти его выходки, которые абсолютно неприемлемы на уровне президента, например. И не только выходки, но вообще сам по себе подход на то, чтобы разделять людей, на то, чтобы там их классифицировать как там такого сорта или сякого сорта и так далее. И останется все это в прошлом или потащится все это в будущем. И мы этого не знаем. То есть мы надеемся, что не потащится, потому что сейчас он перестает быть как бы хозяином собственного бизнеса, да, он становится президентом страны, в которой есть очень много балансирующих там элементов. Поэтому посмотрим, будем надеяться на лучшее. Но во всяком случае, что интересно, писалось и ожидалось, что в первый день, если такая неожиданная победа произойдет Трампа, что рынок обвалится ценных бумаг, там стокмаркет обвалится, ну я не помню, 10%. Там он немножко так вроде пошел, потом обратно вернулся. И так вроде нет шока никакого. А Goldman Sachs сегодня там пишет, что на S&P 500 оно никак не отразится практически, кто там чего. То есть это очень хороший признак, то есть как бы ведущие предприятия страны, да, на их деятельности это не скажется. То есть они так считают. Посмотрим. Но я думаю, что вот все то, что в этом шоковом таком состоянии говорится, проектируется и так далее, нельзя воспринимать вот так в лоб. Нужно какое-то время, чтобы улеглось, чтобы, как сказать, чтобы мозги переключились с риторического на практическое, прикладное. И у Трампа и республиканцев в частности задача на самом деле безумно сложная. Так она была бы у Клинтон. А так вот теперь у них. Но у них она даже сложнее, чем у Клинтон. Потому что Клинтон не обещала ничего кардинально изменить. А этим предстоит что-то кардинально изменить. Им предстоит кардинально изменить систему здравоохранения. И опять вот от риторики к практике. Риторически мы все знаем, что Обама-Кир страшная проблема. Чудовищная проблема. Надо от нее избавляться как можно скорее. И что... Но вопрос-то, а что дальше будет? Что? На что менять? Ответа-то нету, понимаете? Поэтому совершенно чудовищные вещи происходят со стоимостью страховок медицинских. Вот буквально там за эти годы. Собственно, они и раньше росли, я ничего не хочу сказать. Это не Обама придумал, но растут цены просто чудовищно. И смогут ли республиканцы что-то предложить? Вот пока не было такого. То есть я могу сказать, в чем философия республиканской партии отличается от демократической в плане здравоохранения. Если демократы считают, ну вот Обама в частности, считают, что здравоохранение, страховой полис должен быть таким всеобъемлющим, таким comprehensive, да? То республиканцы говорят, что может быть страховка, которая там частично что-то покрывает, что-то не покрывает, там, я не знаю, ну так, вот, и тогда она дешевле стоит. Вот, может быть, человек берет страховку там на случай, ну, какой-то там emergency, там, не дай бог, что-то случилось, так она стоит недорого, потому что вероятность этой emergency, особенно для молодого парня или там девочки, небольшая, и так далее, вот как-то будет дешевенький такой insurance. Но, что вам сказать, стоимость медицинского страхования растет астрономически уже достаточно долго. Достаточно давно это происходит. Вот со времен, когда Клинтон избрался, в 93-м году он заступил на должность. Вот сколько прошло, там 24 года, да, будет. И вот за эти 24 года каждые там 6-7 лет стоимость удваивалась. Клинтон был, потом Буш был. Знаете, потом Обама был, оно росло и росло, и росло, и росло. То есть при Буше, например, оно не то чтобы перестало расти от того, что он республиканец. И это еще было до Обамы Кир. Поэтому колоссальная проблема, которая сейчас стоит вот перед новой властью, это здравоохранение. Мало того, у них теперь ответственность кардинально вырастает, потому что у них теперь не только президент, у них теперь и палата представителей, и в Сенате большинство. Ну, там какое большинство, мы посмотрим. Значит, но тем не менее, ну вот давай, у тебя уже все карты на руках. Уже я не знаю, какой карты тебе не хватает. Ну, давай. Понимаете? И вы можете сказать, я там первым делом отменю Обамакер. Отмени. Отменить Обамакер — это вот проголосовать один раз, и он отменится. Но что будет на месте Обамакер, это вообще-то непонятно. Ну, а как будет? Вот хорошо, сейчас Обамакер мы понимаем. Мы не любим этого, но мы понимаем. А что будет, если его отменить, мы не понимаем. Я вот теперь не знаю, что будет с моей страховкой. Кто будет определять цену, условия, какие будут правила игры там, и так далее. Мы не знаем ничего этого. Отмена Обамакера не вернет нас на там, 8 лет назад в медицинском страховании, к сожалению. Ах, как было бы здорово, если бы можно было так раз и вернуться на 8 лет назад. Господи. Ну, в общем, короче, у них много проблем, которые надо решить. Значит, первое — это здравоохранение. И вторая — это очень серьезная проблема. Я не стану их так упорядочивать по важности. Они все как бы в одной линеечке стоят приоритетности. Но все-таки есть эта проблема нелегальной иммиграции, которая, опять, это не то чтобы проблема, которую республиканцы, например, там пытаются решить, а демократы им мешают. Нет, не то чтобы. Они все, так сказать, сделали все, чтобы нелегальная иммиграция была и расцветала, и процветала. И та партия, и эта. То есть покричать можно, но так, чтобы что-то сделать, не было такого. Поэтому, значит, было обещано, там программа была на 100 дней, но опять это предвыборная кампания, это риторика, что вот он там 2 миллиона человек депортирует за первые 100 дней своего пребывания на посту. Ну давай. Ну, опять. Ну, теперь надо практически, а практически это стоит очень много денег. Законодательная основа есть, то есть все законы, которые против нелегальной иммиграции, они все давно приняты, их просто никто не выполняет. Поэтому, ну выполни закон. Ну что, кто против-то? Давай, стену давай построй. Поэтому, значит, вот вопросы иммиграционные. И вопросы экономические. Страна 20 лет никуда не движется, по большому счету никуда не движется. То есть, как бы сказать, вот мы замерли вот на этом уровне примерно. Я не хочу сказать это же самое про Кремниевую долину. Кремниевая долина, слава богу, за вот эти там 20 лет очень нормально себя чувствует, между прочим. Но в целом страна. И вот он говорит, значит, мы должны там пересмотреть наши договора с Китаем, наши договора с Мексикой, наши договора там, я не знаю, с кем у него там еще отношения сложные. Вот, и, значит, там, да, Европа тоже пусть платит там за оборону свою, что мы на них тратимся, значит, там, и пошло, и поехало. И концепция вот эта вот изоляционизма, установление там барьеров таможенных там и так далее, но вот последние 70 лет мир идет, развивается в другом направлении, поэтому вот эта глобализация многих достала, это 100%, и в Европе, и в Америке, тут очень много людей, которые против глобализации. Но вопрос в том, что если мы начнем пошлины ставить, скажем, для китайского товара, то мы получим в ответ пошлины для американского. Торговый оборот с Мексикой, не оборот, я неправильно говорю, закупки Мексикой из Соединенных Штатов в 3 раза увеличились в объемах с 94 года, когда приняли вот это вот нафту, соглашение, которое он хочет, но если не отменить, то пересмотреть, типа оно вот более выгодное там, менее выгодное тут. Ну давай, но они у нас очень много покупают. Мексика очень-очень как бы большой серьезный торговый партнер Соединенных Штатов. Поэтому, ну еще раз, мы от риторики теперь должны перейти к действию. Ну, в общем, ждем. И я на самом деле лично, вот как бы, ну поскольку у меня есть что терять, сами понимаете, вот, я боялся каких-то потрясений. И пока что я их не вижу, и меня это очень радует, потому что вот не хочется потрясений. Ну вот мы смотрим, так вроде рынки стабильно, не знаю, может быть через неделю, может быть через 2, может быть через 3 месяца что-то мы такое увидим, более понятное, и вся эта понятность, она пересчитается в цену акций, она пересчитается там, в прогнозы на спрос на нефть, там, я не знаю, на другие ресурсы, соответственно, рыночные цены, там, а золотишко пока растет, но оно не так растет, чтобы, знаете, космически растет. Так растет, конечно. Но оно не удвоилось. Смотрите, даже на 30% вырос. И даже на 10% не выросло. Так немножко вырос. Вот, поэтому ничего такого резкого не происходит. Вот по сравнению, скажем, с Брекзитом, да, вот английским. Там за 2 дня у них фунт стерлингов там чуть ли не на 10% упал. Нет, у нас такого нет. И это на самом деле очень радует. Теперь, что касается самих выборов, еще будет много аналитики, знаете, как много народу будут высказываться. Это как бы так должно быть. Обычно сначала что-то происходит, а потом задним числом объясняют, как такое могло произойти. Я думаю, что здесь очень существенно различать, скажем, чью-то победу или отличать ее от чего-то поражения. Потому что нельзя сказать, что Трамп там кого-то сильно победил. То есть он, безусловно, стал президентом, вопросов нет. Мы эту часть мы не трогаем. Ну, конечно, это мы понимаем. Дай бог ему здоровья, пусть работает на благо страны, там вопросов нет. Но вопрос в том, что люди проголосовали не за Трампа лично, как вот человека, которому они доверяют. То есть степень антипатии к Трампу такая же высокая, как и к Клинтону. Но вот из двух людей, которые не симпатичны, оба не симпатичны, выбрали вот этого, а не того. И фактически голосование происходило по принципу принадлежности или непринадлежности к группе, которая потеряла полностью всякое доверие. И эта группа – это партийный истеблишмент, как демократический, так и республиканский. Значит, недоверие к республиканскому истеблишменту выразилось в том, что победил Трамп у республиканцев. Недоверие к демократическому истеблишменту выразилось, во-первых, в невероятной сказочной поддержке, которую получил человек вообще с улиц, не демократ, как бы так, приблудившийся Сандерс. И дальше неприятие демократического истеблишмента, а Клинтон, безусловно, принадлежит к истеблишменту, она 30 лет часть этого истеблишмента. И вот в лице Клинтон, то есть фактически голосовали против истеблишмента, не голосовали за Клинтон или там за Трампа. Это уже было на десятом месте. Но вопрос в том, что вот ты из этих или ты не из этих? А из каких ты? И фактически мы имели два страха перед выбором. Да? Люди были перед выбором между двумя страхами. Один страх, что ничего не изменится. Вот статус-кво. Да? И я, кстати, я был за статус-кво перед чем-то совсем неожиданным. Потому что альтернативой статусу-кво было непонятно что. И непонятно что, с одной стороны, имеет потенциал роста. Да? Сказать, а может быть, будет лучше. Но мы знаем много случаев, когда люди так рассуждали, а стало намного хуже, катастрофически хуже. Вот так было с шахом, например, этим иранским, когда его, значит, свергли, и пришел Хамейни, и никто не знал, что такое Хамейни. Я с иранцами беседовал на эту тему, все говорили, какая разница, кто он там, диссидент какой-то, но хуже шах-то не будет. Понимаете, поэтому я таких слов боюсь, я вижу примеры, когда это не работало. Поэтому, с моей точки зрения, был маленький риск, маленький понятный риск, пусть не маленький, но понятный риск продолжения как бы демократической вот этой линии, истеблишмент линии, и очень трудно оцениваемый риск сдвига куда-то вот туда, понимаете? И опять, если бы это был какой-то человек, допустим, личность, да, не Трамп, который там скандальный такой, а был бы какой-то, другой. Я не знаю, вот тот же Пенс, который у него там вице-президент, совершенно нормальный мужик. А тот же, я не знаю, Кейсик, который губернатор там Огайо, нормальный мужик. То есть речь шла о том, чтобы просто был какой-то нормальный человек. Но не было нормального ни с той стороны, ни с этой. Поэтому, если кто-то пытается, может быть, ему хочется так увидеть, что вот Трамп кого-то победил, потому что он именно Трамп, то я хочу его, может быть, немножко так огорчить, потому что это не совсем так. Безусловно, Трамп – это Трамп, то есть понятно, а Клинтон – это Клинтон, но люди не голосовали вот за него. У него очень низкий уровень популярности, вот такой же низкий, как у Клинтона. Но из двух зол, значит, большинство приняло сторону вот, вот такую, что вот это зло как бы меньшее, чем продолжение того, что было. Ну, дай бог. То есть я могу сказать, что я-то гораздо больше, чем любой человек, который нас сегодня слушает, заинтересован в том, чтобы все было хорошо. Вот, вот, вот уж поверьте мне. Значит, но обратите внимание все-таки, как карта легла. Если вы посмотрите на демографию выборов, ну, исторически, конечно, большие города, там мегаполисы, они исторически голосуют за демократов, а не за республиканцев. То есть, можно сказать, вот некоторые мне там в комментариях пишут, что вот село победило. Это не село, конечно, маленькие городки, это не села. То есть, село это там хутора, там все это мелочь, там людей практически нет. Но действительно победили люди, которые живут не в мегаполисах и не в таких вот индустриальных, там, интеллектуальных, наукоемких штатах. Если мы посмотрим, например, на Калифорнию, то здесь 61%, 61% голосовал за Клинтон. То есть, на самом деле, против Трампа фактически, да? То есть, мы понимаем. Хотя много людей, которым нравится Клинтон, они тоже есть такие. Есть люди, которым нравится Трамп, там вопросов нет. Но я просто говорю, что вот мы живем в таком месте, которое очень интернациональное. Очень интернациональное. Вот когда у тебя там, допустим, я не знаю, все вокруг белые, и они ходят вот в эту церковь, или там 3-4 там вот эти церкви, понимаете? Это одна история, когда ты про мексиканцев говоришь, там про мусульман, там про Китай и так далее. Но когда вот тут вот замешано, вот мы едем, а тут люди отовсюду, и вот белый американец здесь... Даже я не знаю, демографию можно пойти посмотреть. Ну, может быть, их больше там, да, чем остальных, безусловно. Но, ну, как быть. И для нас вопросы миграции, вот, торговых барьеров, они очень важны, потому что Силиконовая долина, это там, наверное, там меняется все время показатели. Там пятая, шестая экономика, не долина, Калифорния. Пятая, шестая экономика мира, сравнимая с экономиками там Англии, Франции, Германии. Понимаете, какого уровня экономика, вот штат Калифорния. И вот эта Калифорния голосует 61% вот за вот Клинтон, потому что она погибнет, если начнутся торговые барьеры. Как продать-то? Ну, как? Значит, мы пошлины ставим, нам пошлины ставят. Как продавать технологии, как продавать сельхозпродукцию? Мы же производим невероятное количество сельскохозяйственной продукции здесь. С этим-то как быть? Поэтому поди знай. Но, во всяком случае, то есть человек не становится лучше или хуже, или там менее ценное его мнение, или более ценное его мнение от того, что он живет там, я не знаю, в гетто, или он живет на ферме. Это разницы нет. Это все люди, это все граждане. И интерес каждого из них очень важен, в равной степени важен. Но сложно вернуться обратно куда-то, понимаете? Поэтому, если кто-то думает, что сейчас вот что-то такое произойдет кардинальное, ну, я буду только рад, если что-то хорошее случится. Рамки слишком узкие у президента, и даже вот поддержка в собственной партии, она ему не гарантирована по принципу, что хочу, то и делаю. То есть там есть еще много людей других, с которыми надо считаться. Поэтому он может как бы на уровне таком идейном, как бы вдохновительном таком уровне, вдохновляющем, что-то изменить, но не на уровне там принятия законов там или чего-то, ну, кроме того, что уже наболело и как бы все признают. А если ты захочешь там что-то почудить, то почудить будет очень сложно, даже если желание будет. Хотя, может, его и не будет. Опять, мы ушли из мира риторики предвыборной, мы ушли в мир практических решений, и он все-таки не президент вот этой группы людей, которые там белые, необразованные и там в церковь ходят. Он президент всей страны, и Силиконовой долины тоже, понимаете? И там и Боинга, который в штате там Вашингтон, и Нью-Йорка, который голосует за демократов, и так далее. То есть, вот понимаете как? То есть ему теперь предстоит подняться вот на уровень тех задач, которые стоят. Или сможет, или не сможет. Вот дискуссия идет. Одни говорят, от себя не уйдешь, другие говорят, ну вот я в частности говорю, что все-таки задачи, которые мы решаем, меняют нас. Да, то есть меняется образ мысли, ты начинаешь понимать такую более крупную картинку, да, потому что ты так сначала на маленькой было, теперь как-то выходишь на уровень. И я хочу сказать, Обама, когда стал президентом, я думаю, в гораздо меньшей степени соответствовал должности президента с точки зрения способности руководить страной. Он, конечно, не допускал вот таких высказываний, он не хамил, никого не оскорблял и так далее. Он в этом плане очень приличный дядька. Но с точки зрения компетентности он был уж никак не более компетентен, чем Трамп. Поэтому вот сейчас такой период, когда нужно дать устаканиться вот тому, что происходит. И я очень надеюсь, что Трампу удастся сделать какие-то вещи, которые я, например, поддерживаю в том смысле, в каком я тоже в чем-то консервативный человек. Да? То есть в чем-то я либеральный, в чем-то я консервативный, как все мы, как любой из нас. Вот. И в частности, вот с вопросами там границы и так далее, я считаю, что это безобразие дикое. И с вопросами здравоохранения тоже. С экономикой я не уверен, что его программа улучшит экономику, я боюсь, как бы хуже не стало. Но, во всяком случае, есть вещи, где я бы с удовольствием поддержал какие-то практические шаги. Еще я хочу сказать, что я думаю, что абсолютно зазря ликуют те, а они ликуют невероятно, которые думают, что Трамп сродни или чем-то близок вот настоящим вот этим фашистам или крайне правым партиям. Он, может быть, по риторике выборной чем-то напоминал, но они зря рассчитывают. Или там диктаторы, тоталитарные всякие такие там бандюганы, которые думают, что им сейчас там что-то такое спишут под сурдинку и так далее. Этого не будет. То есть даже если он себе позволял такую риторику, он далек от этого. Поэтому, то есть, как сказать, вот есть такая линия, говорит, вот теперь там фашизм пришел в таком широком смысле. И я хочу сказать, что да, есть основания так говорить, потому что из того, что он говорил, многое, это то, что говорят именно фашисты. Такие настоящие, серьезные такие фашисты. Вот, и вот ликование там, его приход вызвал вот такие, вот там Ле Пен там во Франции там и так далее. Но они не фашисты, такие уж прям фашисты, но в ту сторону очень сильно сдвинуты. Или там самый, и в Великобритании, вот это вот Independence Party. Значит, такой экстрим. Вот. Я думаю, что они зря радуются, это абсолютно не их человек. Это то есть он сказать что-нибудь может, он так, наверное, ну мог. Сможет ли он дальше сказать? Я надеюсь, что он сможет себя контролировать, потому что последние две недели предвыборной кампании, надо сказать, что это был, в общем-то, совершенно другой человек, не тот, которого мы видели в предшествующее время, когда он ну, просто безобразничал и свинячил по-страшному. Он перестал это делать. Он собрался, он был, вот есть такое слово, presidential. Ну, то есть он вел себя как президент, да, вот он был presidential. Вот эти последние две недели он был очень presidential. Ну, или, скажем так, гораздо больше presidential, чем было до того. Вот эта его речь выборная, когда он призвал к единству, когда он тепло отозвался о Клинтон. Они же десятки лет знакомы, на самом деле, с Клинтоном, так очень близко знакомы, хорошо. Вот, и так далее. Поэтому дай бог. То есть я буду первый, кто скажет, что я рад, что ошибся. Вот, в своем, так сказать, в своих там предпочтениях там предвыборных. Ну, в общем, вышло вот так. Поэтому принимаем факт как есть и надеемся на лучшее. И не только надеемся, но и то, что от нас как бы зависит, тоже будем делать. И я думаю, что нам теперь такое количество тем будет предлагать развитие вот событий, которые мы сейчас в ближайшие несколько месяцев как минимум, а может быть так и на полгодика. Посмотрим. У нас тут каждый день почти будет о чем поговорить на вот эти вот темы. И по мере того, как будет что-то проясняться, выкристаллизовываться, я и сам тоже, и даже без того, чтобы кто-то спросил, но если спросят, тоже замечательно. Вот, я тоже буду посмотреть, какая проекция из этого идет на тематику нашего канала, там визы, иммиграция, политическое убежище, грин-карт, лотерея. И, значит, Про грин-карт лотерею я хочу сказать, там, это очень серьезный вопрос, у нас на канале много народу, которые с лотереей заинтересованы, плюс форум «Говорим про ЕС», как бы наш, так сказать, братский, посвящен исключительно вопросам лотереи, почти исключительно. Значит, судя по тому, что происходило раньше, лотерею должны отменить. То есть она как бы противоречит представлениям республиканцев о том, как должно быть. И Палата представителей 5 раз в течение там, 5 лет, 5 раз голосовала за отмену лотереи Green Card, а Сенат не пропускал. Вот это 5 раз происходило относительно недавно. Поэтому, да, и демократы согласны были отдать лотерею Green Card в обмен там на что-то. То есть, когда они 3 года назад вот это все там переторговывали и договорились. Тут забор, там лотерея, там еще, там все было договорено. Поэтому линия, так сказать, политическая линия партии, не конкретно, может быть, Трампа, но ему объяснят, я надеюсь. Партийная линия состоит в том, чтобы первое, вот лотереи не было, вот этого ничего не было. Второе, чтобы сдвинуть фокус иммиграции, легальной иммиграции с семейной, сбалансировать ее профессиональной. То есть политика республиканцев вот 3 года назад, и демократы не возражали, в общем. Они тоже это поддерживали. Политика была в том, чтобы резко увеличить количество рабочих виз. Вот это тогда было, но сейчас к этому добавился Трамп, и, может быть, его видение иммиграции и профессиональной в частности может отличаться от этого, я не знаю. Хотя я не думаю, что кто-то будет резко возражать против именно профессиональной иммиграции квалифицированных людей. Это очень сомнительно, потому что это ослабляет экономику, если этого не делать. Тогда придется другим странам бизнес отдавать. Поэтому я думаю, что вот в этой части мы такой баланс вот видим. То есть минус лотерея, плюс больше рабочих виз. Ну, в общем, ну посмотрим. То есть, как бы спекуляции. Вот шоковое состояние пройдет, начнет что-то выкристаллизовываться. И вот так как-то вот мы поглядим. Счастливо, ребята!